Глава 15. «Конечно, — подумал я, — совершенно не обязательно, чтобы контора Пикеринга находилась именно в том доме, откуда он на моих глазах вышел. Но ведь это не исключается». Я пересек парк Роу и, приостановившись, бегло осмотрел здание. Никаких особых примет. Обыкновенный, много видавший дом с плоской крышей, витринами на первом этаже и четырьмя одинаковыми рядами узких, тесно расположенных окон. Витрины были забрызганы грязью, нижние их половинки защищены ржавыми железными решетками, а рваные, выцветшие полотняные навесы над витринами прикручены к стене. Таких невзрачных зданий в нижней части Манхэттена немало сохранилось и поныне. Впечатление все это производило удручающее. В витринах «Нью-Йорк Белтинг энд Пэкинг Компани» лежали груды серых картонных коробок и рулоны кожаных приводных ремней. Рядом помещалась запущенная лавчонка канцелярских принадлежностей под вывеской «Вилли Валлах». В другой витрине беспорядочно громоздились большие стеклянные бутыли в решетчатых ящиках с этикетками «Польская вода». Что это за невидаль, хотел бы я знать. На стекле витрины проступало «Оуэн Хатчинсон, посредник». Были еще С. Грюн, портной, Родригес и Понс, поставщики сигар, и уж не ведаю, кто и что еще. Под окнами верхних этажей тут и там висели длинные узкие вывески, наклоненные вниз под углом к стене, чтобы их могли разобрать прохожие. По длине вывески различались в самых широких пределах. Длина зависела, вероятно, от числа окон, каким располагала данная контора. Среди вывесок попадалось немало редакционных. Scottish American под несколькими окнами четвертого этажа. Рядом удобрения, поля, фермы. Чуть подальше — оптовик. Под окнами третьего этажа я заметил Scientific American. А у дальнего конца того же этажа была вывеска, по которой я скользнул глазами так же мимолетно, как и по всем остальным, но которую впоследствии, я не преувеличиваю, не раз видел в кошмарных снах, да и до сих пор вижу. Эта вывеска гласила «Нью-Йорк Обсервер». Я поднялся по нескольким деревянным ступеням, явно нуждающимся в покраске, толкнул тяжелые застекленные двери и попал в вестибюль, освещенный лишь тем светом, что проникал с улицы. Годы изрядно потрепали здание. Изнутри его старость буквально лезла в глаза, да никто и не пытался скрыть ее. Деревянные половицы, уходящие в мрачные глубины первого этажа, были истерты. Поблескивали шляпки гвоздей, заляпаны грязью, табачными плевками, окурками сигар и навечно втоптанным мусором. Деревянная лестница слева находилась не в лучшем состоянии. На темно-зеленой оштукатуренной стене, заплатанной какими-то грязно-белыми пятнами, висел список арендаторов. Еще один список красовался на стене у лестницы. В обоих отдельные фамилии были некогда начертаны с профессиональным мастерством, но теперь они выцвели, а местами и вытерлись. Более поздние строчки были вписаны куда небрежнее, а одна просто нацарапана карандашом. Однако Джейк Пикеринг не значился ни в одном списке. Следом за мной вошли и поднялись наверх по лестнице какой-то мужчина, за ним мальчик рассыльный. Из мрака первого этажа слышались чьи-то шаги. Наконец сверху спустился человек средних лет, а может, борода у него преждевременно посидела, и я обратился к нему. «Есть здесь где-нибудь управляющий домом?» «Ха!» — ответил он коротким лающим смешком. «Управляющий! В доме Поттера!» «Нет, сэр, здесь нет ни управляющего, ни конторы для такового. Есть только дворник». Тогда я спросил, где найти дворника, и он сказал. «Вот вопрос, который задают многие, но на который редко удается получить сколько-нибудь вразумительный ответ. У него есть берлога, конура под лестницей в подъезде, выходящем на Нассау-стрит. Иногда его можно там поймать. Вон идет Эллен Булл». Он ткнул пальцем в глубину здания, и я заметил поодаль смутные очертания массивной фигуры. «Она вам покажет». В ответ на мое спасибо он добавил. «Если все-таки найдете его, что весьма сомнительно, то скажите ему, сделайте милость, что доктор Прайм из обсервера еще раз напоминает относительно излишне высокой температуры в отделах».